Ельцина. Хотя, в общем-то, такие вот наблюдатели, как вот мы с вами в свое время писали, понимали, что никакого объединения тут быть не может в принципе. И это все было частью определенной идеологии. Идеологии реинкарнации СССР. Что вот объединение с Белоруссией – это какое-то начало вот такого процесса соединения вот этих земель распавшихся. Мне кажется, что уже, когда пришел Путин, он отлично понимал, что этого не будет. Что такое объединение невозможно. Что может быть другая совершенно политика, политика давления на каждого из соседей, используя там разные экономические всякие рычаги. Но не объединение, не воссоздание прошлого в каком-то новом виде. Но инерция здесь совершенно громадная. И эти поездки ритуальные в Белоруссию, это был идеологический прежде всего акт. Вот поддержание вот этой фактически уже умершей веры в возможность объединения. Вот Медведев, по-моему, ну просто решил не поддерживать совершенно бессмысленную, уже в нее никто не верит, вот эту иллюзию и эту традицию. А то, что Лукашенко сделал вот такую оговорку, это мне тоже кажется не совсем случайно. Потому что у Лукашенко сильнейшее раздражение вообще на Россию. Он понимает, что все его вот эти планы и наивные, с моей точки зрения, идеи объединения, они уже давно рухнули. И он, в общем, загнан в угол. Вся нормальная вот такая логика политическая требует от него скорее переориентации на какие-то другие силы, прежде всего на Европу. Но он слишком далеко зашел, чтобы такая переориентация была возможна. И у него просто сильное раздражение. Это выплеск этого раздражения.
Вы слухали «Пражский акцент». У передачи удельничали корреспондент часопису «Русский репортер» Виктор Дзятлікович, директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий и главный науковый сотрудник Института Европы Российской академии наук профессор Дмитрий Фурман. Вел гуторку Юрий Дракохруз. Сегодня в Беларуси означался день державного герба и стяга. У городни на площу перед гарвыканкамом были собраны тысячи людей. Старшиня выканкаму Александр Антоненко нагадал, что теперешний герб и стяг з'явилися после травенского референдума 1995 года. Никто из промоутцев не узгадал про бел-червоно-белый стяг и герб погоня, которые стали символами незалежной Беларуси. Поводле сведчання лідара руху за свободу Александра Мілінкевіча, а ён працаваў некалі намеснікам старшыні гарвыканкаму, бел-чырвона-белы сцяг, які вісеў над гарадзенскім гарвыканкамам, пасля рэферэндуму быў перададзены ў музей. Вось што расказалі гарадзенскія мінакі пра сваё стаўленне да дня герба і сцяга.
Свято знаю, потому что дети ходят. А в принципе, трудно сказать, есть такая необходимость или нет, потому что начинали при одном стяге, теперь при другом.
Вы сказали, дети ходят. Дети ходят на площадь?
На площадь сюда, да.
Каля Ленина означает?
Да, Каля Ленина.
А что школьники говорят? Вот
они подобаются? Ой, вообще ничего не говорят. Есть... Они обычно молчат чаще всего. Ну их же согнали, заставили прийти. Ну, что не могу сказать?
Не отмечаю.
Не чули ніколі?
Нічого.
Ці ведаеце ви про такое свято? Ці чулі, ці адзначаеце, ці лічыце його важным?
Звісно, чулі. І все на этом.
Чесно говоря, не знаю. Ну, наверное, важно, если кто-то организовывает.
Есть такой день, но как для меня не является настолько важным, чтобы я там отмечал.
Про такое свято ведаем, но не означаем.
А ви?
Нет, так само не означаем.
Ну, конечно, считаю важным. Для любого государства и флаг, и герб – это важно. Для гордости человека, лицо его.
Не, как бы мы не знали, что будет праздник.
Тебе для тебя про такое свято, тебе означаете, тебе лечите для себя его важным?
Для себя не, не лечу. Саму в этой стране говорить треба без диктофона.
Этот праздник как бы известен, то есть мы слышали про него, что отмечается день герба и флага нашего. Но конкретно отмечают, то не отмечали, конечно, никогда.
Нет, я про него вообще, честно, не знал, если бы вы не сказали. А то, что оно важно, как бы для меня нет.
Ну, я знаю историю нашего герба и старого, и нового. И знаю историю нашего сейчас белорусского и старого белорусского флага. Вообще, надо сделать что-нибудь нейтральное.
Я, щиро кажучи, день герба і стяга сьогоднішнього не відзначаю, навіть часто забуваю, не пам'ятаю докладні дати. Ось, тому що для мене сьогоднішній герб і сьогоднішній стяг – це якби недоречне спадщина совєтських часів, як, наприклад, ті ж хрущовки, колгаси, те, про що не хочеться вспоминати, якби лишній раз. Тому ось так, я не святкую.
Вышули опытание, проведенное свободой у городни. У студии Ольга Короткевич. Далее у выпуску. У вольной студии гуторка с редакторкой дитячего католического часописа «Маленький рысер безоганный» Ириной Жарносек. Огляд ваших телефонований и смс-поведомлений за тыдень. Вострая брама. Откуль и як приходят люди у карные органы? Автор передачи Сергей Дубовец пропонует интригунный заголовок. Лукашенко – латвийский агент. У дайджесте «Ночной свободы» у Рюки интервью с Аленой Захаранкой, Витаутасом Ландсбергисом, Станиславом Шушкевишем и послом Израиля у Беларуси Зиевом Бен Арье.
Спадарня Ірина, уже больше за 10 годов вы редагуете католицкий дитячий часопис «Маленький рыцарь беззаганный». Чем вы керуетесь в своей праце? Сформулюйте свое редакторское кредо.
Может, так лаконично и тяжко его сформулювать, вельми коротко. Справа в том, что это ж один часопис католицкий на Беларуси. Поэтому мы хотим охопить у им в этом маленьком часописе то, что охопить практически нельзя. Рассказать людям, моим читателям, чам маленьким, про Бога, про христианскую культуру, про традиции христианства на Беларуси. Ну и много-много иншее, мастерство христианское. Так сказать, вельми-вельми шмат чего хочется. Ну, бо кажут же ж, и так оно и есть, Бога огорнуть нельга. Але места маловато, в этом у нас уже проблема.
Наклад маленького рыцаря беззаганной 6000 особников. Эти есть у вас звездки, у якой колькости и по яких регіонах ён разыходзіцца?
Найбольш чытачоў наших на Міншчыне, на Віцебшчыне. Частка ёсць на Магілёўшчыне. Менш, на жаль, на Гарадзеншчыне.
Гарадзеншчына – гэта найбольш каталіцкі регіён Беларусі. Чаму ўсё ж такі там дзеткі найменш чытаюць ваш часопіс?
Потому что там больше уживается польская мова у костелах. Поэтому белорусский часопис, ну, не настолько популярный. Туда трапляются, напевно, польские часописы. Зрешты этого я не ведаю.
С основальником часопису «Маленький рыцарь беззаганный» выступая Менско-Могилевская архидиацезия Римско-католицкого костелу. Скажите, чи допомагают костельные улады вам основать финансово? Бо, накольки я разумею, выдавать коляровы на добрые якостные паперы «Маленький рыцарь беззаганный» зусім не танная справа.
Абсолютно не танная. Але я в этом выпадку могу вам навод похвалиться, что я счастливый человек в том плане, что я абсолютно не маю никакого дочинения до финансов. Это не легкий крыш, не все директор выдавецтва про Христо Алина Новикова. И она уже вырашает эти вот проблемы финансовые и просит, и жабруя на этот часопис. Конечно, это складано. Конечно, складано. Ну, але дякую Богу, покуль что, ну, разумение такое у Минско-Могилевской архидиацезии мы знаходим.
Вы были сярод тех, кто започатковывал белорусский католический друг. Скажите, а с чего все почалось? И коли это было?
Початок 90-х годов, так? Але почалось, как для меня, ну, трошки ранее, коли мы два таких наивных и отважных человека, Улада Спетрайца, Светар Змеров, и я, журналистка с Новополоцка, захотели вы дать католицкую газету «Голос души». Мы выдали несколько номеров. Это была профиальная газета, один и тогда на Беларуси. Мало кто ее ведал в Беларуси, але главное, что мы ее ведали. Мы ее вельми любили, и я не бы то вот такое как практикование это было для меня. Але разом с тем это было то, что для меня было вельми дорого. Я не теперь для меня, это еще номеров. Теперь застались, как музейная редкость, как экспонаты дорогие, с чего все началось. Ну, а потом коли з'явилася у Менску такая идея, з'явилися однодумцы, Христина Лялько, Алина Новикова, три жанчыны, як мы часам жартуем, собрались и вось вырашили. Тады з'явилася эта идея першая, Ава Мария, наша вера и маленький рыцарь беззаганный.
Вы по адукации библиотекар. Я тут стараюсь пригадать ваших коллегов, письменников-библиотекаров, але апрача Людки Щельновой, поэтки и головного библиографа национальной библиотеки, больше никого многа вспомнить и не могу. Видать, книги писать и систематизовать их, складать каталоги, занятки малосумешальные. Вот мне сгадывается, что той, кто бывал у хате Янки Брыля, памятая ягоную книжную шафу наилепших. Скажите, а какие книги стоять на самом почесном месте у вашей хатней библиотеки?
Ну, с гонором и радостью могу сказать, что на этой полице стоит той же Янка Брыля, якого вы тут счастливо для меня узгадали. Я вельми люблю этого письменника, вельми гонорилася, радовалася тем, что была с ним знакомая, завсюду радовалася каждой встрече с ним, каждой размове и размове с ягоными книжками, якая почалася со жмени сонечных промню для меня открытия Янки Брыля. Кого я еще люблю? Люблю белорусскую литературу, люблю Ларису Генеевич. Для меня это идеал служения у литературы и у громадянстве. Люблю Наталью Арсеньеву, люблю Максима Богдановича, вельми люблю, шмат ведаю. У меня у молодости была такая, можно сказать, гульня-забавка. Я верши ведала на километры. Я их читала просто, у школу далеко ходить было, а потом ездить на ровры. Я их читала километрами. Вот у меня 7 километров, и это было 7 километров вершу. Те то на ровры, те то пехотою.
И те заўсёды вы, захапившися вершами, доезжали на ровры до школы, те до хаты?
Доезжала маль что заўсёды. Але было такое, что примушали с часом вучить верши. Не то, что подобалось. Ну, например, одной чи примусили читать верш Янки Купалы. Не заплющайте в очи. Янки Купалы называется День Конституции. Не ведаю докладно, як он называется. Але починався он так. День Конституции, сягоння, великий день, святочный день, народ, что был вяки у прыгоне, и далей, далей, далей. Не вывучила. И открывала вечерину школьную 5 снежня, и я ее сорвала. Пасля гэта трапілася у немілость да кіраўніцтва школы.
Спадарыня Ірына, одна з самых вядомых ваших кніг, роман «Будь воля твоя» про трагедыю ў вёсцы Росіца, калі разам са сваімі парафіянамі у агні загінулі два ксяндзы – Антоні Ляшчевіч і Юры Кашыра. Помню, на апошній старонцы вашага роману прачытаў фразу, якая урэзалася ў памяць. Цытую. «Не мае права Росіца жыць цяпер нягодна, бо гэта была б абраза тых, хто тут загінуў». Канец цытаты. І неяк думаецца адразу пра ўсю Беларусь, бо колькі таких вогненных вёсак на беларускай зямлі. Скажыце, як вы лічыце, чаму ж Беларусь ніяк не пачне жыць годна, прынёсшы за сваю гісторыю столькі ахвяраў?
Ну, вельмі это складанае пытанне. Цяжка на яго і адказваць. Мне таксама вельмі баліць, калі, скажам, я прыязджаю у тую ж самую Росіцу і бачу, на жаль, бачу цяпер нягоднае жыццё. Жыццё, якое тоне ў п'янстве, беспамятстве. Да слова сказаць, Росіца цяпер не перспектыўная вёска, я яе проста выштурхваюць адтуль, адтуль людзі выштурхоўваюцца ў суседнія нейкія вёскі, дзе пабудаваны кароўнікі, дзе людзі маюць надзеі на заробкі. Чаму мы не пачынем нарэшце жыць годна? Можа таму, што высноў не ўмеем рабіць, не ўмеем неяк адумацца і ўзважыць усё гэта, прааналізаваць, што адбылося з намі, што адбылося з нашымі бацькамі, з гэтымі ўсе гэтыя працэсы. Неяк мне здаецца, мы проста спешаемся жыць і не спыняемся, каб зрабіць высновы з таго, што адбылося, што перажылі.
Я ведаю, што вы аб'ехалі многія беларускія гарады, ладзячы прэзентацыі сваёй кнігі. Сёння айчынны кнігагандаль з такой неахвоты распаўсюджвае беларускія кнігі. Дык можа гэта і ёсць самы эфектыўны шлях да сэрца чытача. Напісаў пісьменнік кнігу і выпраўляйся ў ваяж па краіне. Што асабіста вам даюць гэтыя сустрэчы? Речи, чи просто ви вимушеные так робити?
Ну, з одного боку, і вимушеные, конечно. Но з другого боку, як трималася от з цієї книги «Будь воля твоя», то там були, ну, і запрошення від святаров, були від профіянов запрошення. Була зацікавленість айцов Мар'янов, сучасних айцов Мар'янам, до яких належали айцы Юри Кашира і Антоні Ляшчевич. Сучасні айцы Мар'яні зацікавлені в тим, як поширався їхній культ. І поэтому яны так ухвалили эту книгу, і так їм хотілося донести вывести, як мага шырэй, да, людзей яе. Ці это выйсце? Канешне, гэта з аднаго боку нібыта выйсце, але з другого боку яно такое трохі цяжкае выйсце. Напісаў кнігу ў торбу і едзь. Кажы, што вось я напісаў гэтую кнігу. Маральна гэта цяжка.
Я ведаю, што кніга «Будь воля твая» была падараваная папу рымскаму Яну Паўлу II. Скажыце, гэтая акалічнасць для вас істотная?
Вядома, істотная. Айцы марыяне сучасныя зрабілі мне, памятаю, такі сюрприз. На прэзентацыі ў гэтай кнігі ў Менску, ў музеі Максіма Богдановіча, яны падаравалі мне гэты здымак, а я не ведала гэта нічога, што падаравана гэтая кніга. І для мяне гэта быў, ну, такі сюрприз, пра які я нават не магу, ну, неяк выказаць гэта. Гэта была, ну, абсалютная нечаканка, неспадзяванка, але такая вельмі радасная. Я гэты жэст успрыняла тым даражэйшым для мяне. Значыць, людзі палічылі патрэбным, палічылі годным маю кніжку, каб яна была ў ягоных руках. Я не цешу сябе надзеі, што ён прачытаў. Гэта было на апошнім годзе ягонага жыцця. Але для мяне гэта ўсё роўна сімвал. Я вельмі паважала гэтага чалавека, паважаю ягоную спадчыну, чытаю, перачытваю. І ў мяне гэты здымак, дзе генерал ордэна айцоў Марыянаў Ян Рокаш дораць маю кнігу Яну Паўлу II, вісіць у маёй кватэры на пачэсным месцы.
У сувязі з гэтым такое пытанне. Французскі пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі Франсуа Марыяк называў сам сябе каталіцкім пісьменнікам. А вы, маючы над сваім пісьмовым сталом здымак, дзе вашую кнігу прымае святы айцец, вы не супраць такой характарыстыкі? Ірына Жарнасек, каталіцкая пісьменніца.
Ну, в прынцыпе, я не супраць, але я ўсё-ткі б называла сябе беларускай хрысціянскай пісьменніцай. О, так. Гэта хіба што трохі шырэй, і тым больш, што гэта вельмі характэрна для нашай краіны.
І хіба апошняе пытанне. Спадарыня Ірына, я ведаю, што вы бываеце на шматтысячных каталіцкіх фэстах у Буцлаве. Падобны фэст, толькі праваслаўны, адбываецца штогод у Жыровічах. І там тысячы людзей, шчырых вернікаў, якія моляцца, аднак, на розных мовах. Беларускі народ і так шмат чаго дзеліць. Як пазбегнуць, як не дапусціць яшчэ і гэтага раз'яднання?
Ну, на жаль, можам констатаваць гэта. На жаль, гэта ёсць па-расейску, па-беларуску, па-польску. Ведаеце, мне вельмі аднойчы спадабалася думка аднаго святара, паляка, дарэчы, які казаў так: «Не загіне ваша мова, не загіне, хаця б таму, што людзі на ёй моляцца да Бога». Я так у гэта паверыла і так гэтым абнадзеялася. Як пазбегнуць гэтых падзелаў? Не ведаю, не магу сказаць нейкай формулы. Адзінае магу сказаць, што я са свайго боку раблю ўсё, што магу, дзеля таго, каб беларусы маліліся, мае аднавернікі маліліся па-беларуску, гаварылі з Богам па-беларуску, мелі хрысціянскую кнігу, каб узрастала хрысціянская традыцыя ў літаратуры, ў мастацтве на Беларусі.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Госцямі Хася Скоблы была пісьменніца, галоўны рэдактар дзіцячага каталіцкага часопісу «Маленькі рыцар беззаганнай» Ірына Жарнасек. Ну, а зараз званкі на свабоду. Тэма агляду тэлефанаванняў за тыдзень. Беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт, святкаванне Дня перамогі ў Другой сусветнай вайне, маючы адбыцца выбар у палату прадстаўнікоў і стан беларускай мовы. Перадачу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Вітаю. Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. 8 траўня ў Еўропі, а 9 ў Беларусі адзначылі Дзень перамогі ў Другой сусветнай вайне. Сёлета споўнілася 65 гадоў трагедыі ў вёсцы Дражна старадарускага раёну Менскай вобласці. Там у часе вайны партызаны расстралялі мірных жыхароў. 19 красавіка ля вёскі ўсталявалі вялікі крыж, а праз 4 дні яго выкапалі і звезлі невядома куды. Цэлы тыдзень нашыя слухачы выказваліся пра другую усясветную вайну.
Сталінскія рэпрэсіі ў асноўным праводзіліся да вайны. Выйграць вайну Сталіну памаглі Амерыка і Англія. Сталін сядзеў паміж Рузвельтам і Чэрчылем як герой, генералісімус. Пасля вайны прайшло 63 гады. І цяпер успамінаюць, колькі людзей знішчаны сталінскімі рэпрэсіямі, у тым ліку і ў курапатах. Чаму ж так позна наступіла прасвятленне мазгоў? Гітлер ішоў вызваляць савецкіх людзей ад сталінскага гнёту, ад тыраніі. А Захад падтрымаў тирана, деспота. Дык кусайте цяпер сябе за локці, калі дастанеце.
Мои батьки, родня на Борисовщине, более боялись лесных хлопцев, чем немцев. Хлопцы чистили все, и валенки, и кожухи, особливо шукали самогон. Коли не было живности, от злости полили хлеб. Дядьки вместо Филиционова обложили галем хату спалить. Повязывало хлопцы спешили или кончился видно дефицитные запалки. Коли я робил райсполкоме, по заданию разглядал заяву. Заявители хотели быть семьями батьков загинувших от рук немцев. При опросе сведок выяснилось, что жихары вёски Живин сами просили немецкую владу оборонить их от грабежу и разгулу лесных хлопцев. Курневич Борисов.
Хотелось бы, чтобы не только Вёску Дражну вспоминали, но и вспомнили перед 9 мая, сколько немцы сожгли белорусских деревень, сколько пострадало от фашистов белорусского народа. Только смакуете Дражну. Конечно, обидно, что своих расстреливают и свои, и чужие. И еще кто сжег вёски белорусские, смакуйте и это. Пусть люди знают всю правду не только о наших ошибках белорусских партизан, но и ошибках фашистов, которые травили наш народ.
Я хочу рассказать небольшую правду о партизанах. Покойная мама говорила, что днем население деревни Залужье немцы боялись, а ночью боялись партизан. А еще она говорила нам, детям, что Дражна сожгли партизаны. Побывав на родине, в Дражна, на Радуницу, мы узнали правду о кресте, установленном в Дражна. Он был с надписью, что пол Дражна сожгли партизаны. За эту надпись сняли крест и сняли председателя сельсовета, который допустил установку этого креста. С уважением, Валентина Бобруйск.
Вот что я хочу сказать. Этой, которая вам звонила, женщина, ей мама сказала, что боялись партизан. А я вам очевидец скажу, что немцы встречали с хлебом и солью. Те, которые встречали, они были в банде. Наш тоже дом ограбили, все забрали исключительно, детей оставили голыми и без хлеба, без копейки. И она говорит, что партизаны. Как ей не стыдно, партизаны воевали, а те, которые банду, которые немцев встречали, вот они и грабили. Это даже стыдно слушать, стыдно слушать.
Слухайте агляд тэлефанавання ў за тыдзень. 5 траўня часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў, пасля таго, як краіну пакінула 11 амерыканскіх дыпламатаў, амбасада зможа прадстаўляць інтарэсы і палітыку ЗША ў Беларусі. Спадар Мур нагадаў, што за часы незалежнасці Беларусі ЗША паставілі дабрачынныя дапамогі на 270 мільёнаў даляраў. Беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт па-ранейшаму застаецца ў цэнтры ўвагі слухачоў «Свабоды».
Мне неяк ад всяго гэтага. Гэта нават як баданне теляці з дубам. Гэта як бы на дыпламатычны баксёрскі рынг супраць Майка Тайсона выпусцілі косцю.
Неодноразово чув, як російські політики-владарі планують і потребують, каб уся нафта російська перепрацьовувалась на російській території. Це значить, що Мазирські Неополоцькі НПЗ будуть отримувати нафту російську тільки тоді, коли стануть власністю Росії. До того ж треба влічувати, що нафта в Росії може скончитися майже раптом, так як розвалився Совєтський Союз. Тому санкції супроти Білнафтохіму – це не тільки допомога білорусам у плані демократизації прав чоловіка, але й оцінка реальної економічної становища без російської цицки. Терешка.
А в отношениях Соединенных Штатов Америки и Беларуси я боюсь, как не пошло по мрачному сценарию. Видите, идет дело чуть не к разрыву дипломатических отношений, так что тревожно на душе.
Бурень не выкликает тое, что американцы не знают еще и правды, что творится в Беларуси. Все заступаются за тех вязнев, которые сидят по закону в тюрьмах. А пропаганда несе бруд. Вы николи не говорите, за что сидят эти люди в тюрьме. Никогда не говорите. Вы односторонне освещаете все эти подеи. А люди эти сидят за то, что нарушают закон. Посадили, засадили, арештовали, обыскали и так далее. И они порушают закон. И они гультаи, лайдаки, прогульщики, не вучиться, не работать не хочет, а хочет отримать хутенько гроши от американцев. И выходит на улицу группками. А на самой справе это гультаи. Люди в Беларуси живут добро, а гультаям, коли не хочется працевать, так вот они и шукают заработок от американцев дядьков.
Вот какой-то американец заявил, что их страна не пойдет на компромисс с Беларусью. Оно и не удивительно, ведь они все вопросы решают с позиции силы. У них мания величия. Они могут только санкции вводить, да страны бомбить. Не зря одна ваша слухачка сравнила Америку с тигром. А тигр никогда не был демократом. Он хищник.
В хвалях свободы гучить огляд телефонования за тыдень.
Вот я сейчас живу в маленьком городке. Здесь только одна семья из всех, которые я знаю, говорит внутри себя по-белорусски. Единственное место, страна, где я встречала людей, которые говорили, как они ненавидят белорусский язык. Это была и учительница, этническая белоруска, преподававшая русский язык. Это и люди, которые говорят, ой, эту газету мы выписывать не будем, она на белорусском. Меня это поражает и убивает. Ненависть к родному языку не встретишь нигде. А вот мне нравится белорусское слово, я русская. Но по-белорусски могу говорить. Я вот сейчас новую землю Якубакова засиливаю. Вот это называется нация без языка. А нация без языка это уже не нация, к сожалению.
Гэтыя выказванні стали нагодай для дискуссии наших слухачоў.
Звонила одна жанчына, некарэнная беларуска, ды прыхільна і паважна выказалася пра нашу мову. Я з ёй згодны ў тым, што шмат нашых жыхароў не паважаюць сваю мову, нават топчуць яе. Гэта не з прычыны асаблівасці беларускага этнасу, як казала спадарыня, а ў выніку гістарычных, эканамічных ды сацыяльных умоў, у якіх жылі нашыя продкі і мы зараз. Гэтыя умовы не выпадае параўноўваць з умовамі іншых народнасцей. Наш народ мае ў сабе патэнцыял, каб захоўваць і пры спрыяльных умовах адрадзіць ды развіць сваю мову, як гэта не раз было ў 20-х годах, у 40-х пры немцах ды ў пачатку 90-х. Галоўнае зараз паменш песімістычных высноваў, да якіх прыйшла жанчына ў сваіх развагах, а пабольш назапасіць спраў і ўчынкаў у скарбонку нацыянальнай святыні нашай мовы, каб яна пры спрыяльных умовах расцвіла прыгожай кветкай, закрасавала і дала добры плён, прынесла здабытак нам і нашым нашчадкам. Сергей, горад Валожын.
Звонок русской женщины, где прогучал амаль приговор к белорусскому этносу. А сейчас многие то, что русские в Беларуси начинают читать новую землю Якуба Коласа, где наипригожейшая самобытная белорусская мова. С повагой до вашей женщины хочу сказать, такой звонок был бы не до речи при Станиславе Шушкевиче, начале краины, и навык Вячеславе Кебичи. Там все начинали говорить по-белоруску, учиться и на рады проводить на предприемствах по-белоруску и многое-многое иншее. Але пришел при подтримке немогутной суседки до улады великий реформатор. И все почалось меняться, як здрада. И у вёсках позачинялись белорусские школы. За белорусскость можно сгубить працу, как прокормить семью. А мать не ведает, если бетать ёй по-белоруску с детьми, бо в школе наставница может ненавидеть гэтую белорусскую мову, и сгубить премиальное за яе.
Кончим тыднёвый огляд такими телефонованиями.
Я хочу сказать, ежели только гэтая улада будет робить сами выборы, выборов нема. Треба, каб пришла улада оппозиция. Вот тады будут выборы. А гэтым не допускать, каб яны робили выборы. Не жди никому на выборы, бо выборы будут несправедливые. Чарту дорогу не заступишь, и он все равно проскочит.
Тых, кто любит радио, больше за телебачення. Віншую дарагую свабоду з днём радыё такімі радкамі. Калі ў краіне ночы панаванне, усіх пасадзіць ці вышпурнуць гатовы, тады з'яўляецца адказны за світанне і ахвяруе лёсам, духам, словам.
Шану. шановныя слухачы, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар піцеся навінамі, а таксама выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на праграмы «Радыё Свабода».
Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў і смс-паведамленняў падрыхтаваў Ягор Амаёршык. Ну а зараз пра адну з заўтрашніх перадач.
У наступным выпуску «Дому літаратара» падвядзенне вынікаў літаратурнага конкурсу «Радыё Свабода. Адзін дзень у БНР-2008» і размова з унучкай Якуба Коласа Верай Міцкевіч пра невядомую спадчыну паэта.